Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 4 июля. Владислав Шурыгин у нас в гостях. Военный эксперт и военный аналитик. Это программа «Умные парни». Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Все сказал, не забыл еще контакты наши. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. И твиттер «Собака говорит и Москва». Минтруд тут... Что сделал? Минтруд сокращает список запрещенных для женщин профессий, и там, в числе прочих, значит, разрешается теперь женщинам на корабле служить, правда, с 21 года разрешается еще поездами управлять и так далее. Я у вас, как у военного, спрашиваю, а женщинам есть место на корабле?
Ну, вы знаете, конечно, это вопрос очень такой сложный. На определенных кораблях, безусловно, места нет. Потому что, допустим, на тех же самых наших подводных лодках, которые выстроены так, как они выстроены, с системой обитания, которая вообще не подразумевает гендерное разделение. И теоретически, конечно, можно представить, что туда можно как-то, так сказать, определить женщину.
В подводную лодку.
Да, но вопрос, насколько ей в этом случае будет вообще комфортно выживать, это вот вопрос уже открытый. Потому что, конечно, допустим, для американского флота эта проблема решалась много десятилетий, и, соответственно, в этом случае они ее решили тем, что, во-первых, они как бы требуют от, с одной стороны, повышенной комфортабельности, то есть существуют мужские и женские кубрики, или, точнее, небольшие помещения. С другой стороны, они требуют полного отказа от какой-либо гендерности, то есть вот как бы абстрактный моряк. У нас в корабельном составе, насколько я знаю, женщины не служат, по крайней мере, на боевых кораблях, на боевых подводных, то есть у нас других нет подводных лодок. И, соответственно, в этом случае для того, чтобы это как бы разрешение Минтруда стало для нас, для военных, чем-то жизненным, для этого нужно уже, чтобы еще были приказы министра обороны, которые все это определяли. Но при этом у нас женщин служат сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, около 15% военнослужащих – это женщин. В том числе, кстати, и летчики. То есть в летный состав женщинам как бы путь открыт, пока, правда, нет их в реактивном составе. То есть, нет...
Они хотят в штурмовики и в истребители.
Вот, ну, то, что истребителей здесь, в пока, насколько написано. Я знаю, нет. А, допустим, на военно-транспортной авиации вполне возможно, сейчас вот в ближайший год-два должен быть первый выпуск девушек, которые получают звание лейтенанта и профессию военный летчик.
С вашей точки зрения, с чем это связано, вот этот пересмотр профессии? С тем, что все-таки действительно на женщин стали обращать внимание, и женщины там психологически устойчивее, более все-таки выносливее и так далее, как вы думаете?
Ну, в какой степени вы ответили, безусловно, женщины более ответственны. На многих таких местах, где пользоваться мужчинами просто нет смысла, условно говоря, там вот...
Пользоваться мужчинами?
Ну, да, то есть, допустим, определять здорового, крепкого мужика, там, финансовую часть, ну, никакого смысла нет. Пусть лучше служит и защищает родину где-нибудь там в составе экипажа или там в составе подразделения. С другой стороны, есть очень много гуманитарных профессий, которые, опять же, женщины вполне способны полностью на себя брать. Есть, естественно, как бы традиционные женские профессии, там, медицина, опять же, связь. Просто в нашей армии, так же, как в нашем обществе, сохраняется привычное отношение к женщине уважительное с точки зрения нагрузок. То есть считается, что как бы класть одинаковую нагрузку на плечи женщины с мужчиной,
физическую
это да. Ну, вообще, ну, в этом случае, да, прежде всего физическую, но и в том числе и такую морально-эмоциональную. Потому что, допустим, подразделение в бою, в этом случае, если в ее составе есть женщина, это, конечно, уже... Мы так воспитаны, что люди в этом случае будут пытаться эту женщину защищать. То есть это не то, что, допустим, как в американской армии, все нейтральные, каждый сам за себя, но выполняют как бы задачу, которую они обязаны выполнять. Нельзя сказать, что плохо, я просто говорю, что это другое. В этом случае должны пройти какие-то изменения в самом обществе, в психологии, в сознании, чтобы в этом случае рассматривать уже женщину рядом как такого, рядом такого же бойца, как ты. Ну, когда это будет, я, честно говоря, не знаю.
Но, с другой стороны, можно принять, и это факт, что существует уже такая профессия, это все-таки там жена военного. Это тоже профессия своего рода.
Жена военного, это даже не профессия, это как это
образ жизни,
это судьба.
Что ли, судьба такая, да. А, по поводу военных и по поводу заявления Сергея Шойгу, министра обороны, в связи с гибелью моряков, он говорит, надеемся в короткие сроки восстановить глубоководный аппарат ВМФ, где был пожар, где погибли 14 человек, сейчас идут следственные мероприятия. С вашей точки зрения, вот почему, чем обусловлена некая вот эта скорость, которую призывает Сергей Шойгу? Но люди погибли, до конца непонятно, почему они погибли. А насколько, с вашей точки зрения, вот действительно обусловлено, что вот надо во что бы то ни стало быстро восстановить этот аппарат и ввести его в строй? Он
Я думаю, что Я думаю, что здесь не совсем точно истолкованы его слова. Речь идет не о том, что нужно давай-давай быстрее-быстрее, а речь идет скорее об оценке ущерба. Что этот ущерб позволяет за короткое время вернуть корабль в строй. Речь идет прежде всего об этом. А необходимости вот вперед пинками давай нет, потому что, во-первых, это аппарат не один у нас, то есть это все-таки серия аппаратов, не будем говорить количество или нет. Есть еще аппараты, которые приближены или по своим параметрам, поэтому говорить о том, что вот у нас яма на этом месте образовалась, и нужно очень срочно что-то как-то его ставить в строй, нет. Речь идет о том, что повреждения, которые получены, они не являются фатальными и не выводят корабль там на либо совсем из линейки флота, либо на очень долгий срок.
С вашей точки зрения, какие выводы сейчас сделает военное ведомство, и вот эта катастрофа, которая произошла, она каким-то образом может повлиять, может быть, серьезно затормозить ту работу, которую вели вот на этом научно-исследовательском судне, как его называют?
Ну, знаете, сейчас еще только четвертый день после самой аварии.
Да.
Поэтому говорить вообще о каких-то выводах просто невозможно, и мы в этом случае будем авантюристами, которые очень безответственны. Выводы будут сделаны все. Это вообще даже как бы никто не сомневается. Работать начала комиссия. Эта комиссия имеет очень много специалистов и очень много групп, каждая из которых проведет свое расследование. Все это будет сведено в единый доклад. Этот доклад сначала будет доложен министру обороны, а потом он его доложит президенту. И на основе этого, конечно, будут приниматься какие-то решения. Они могут быть и на уровне каких-то кадровых решений. Они могут быть на уровне принятия каких-то технологических решений. Но сейчас пытаться нам с вами давать какие-то оценки, это невозможно.
Ну, в любом случае, мы должны постоянно оговариваться, что уже и в Кремле сразу заявили, что часть расследований вообще будет засекречена, потому что это представляет государственную тайну.
Вы знаете, вся история, которая произошла, если брать всю ее, она, конечно, вот в нашем информационном пространстве как бы очень интересно, ну, что ли, сдетонировала.
Как любая трагедия, мне кажется.
Не совсем так.
А
я в какой-то степени могу сказать, что меня информационная история вокруг нее, ну, не то что порадовала, но я считаю, что она прошла по неким таким новому уже канону. Поясните. Раньше любая такая... Дело в том, что объясню, если бы это была просто обычная строевая лодка, то, конечно, информацию нужно было выдавать сразу, немедленно, если эта лодка не находилась где-то там в дальнем районе океана на боевом дежурстве, и это не было бы связано с какими-то, нюансами. Эта лодка является, как бы относится к категории секретно. Все, что с ней связано, это тоже секретно. И стремление общества узнать собственные секреты, оно, с одной стороны, объяснимо, потому что погибли люди. С другой стороны, оно противоречит понятию секретности. У государства есть тайные секреты, которые оно должно охранять, и даже в этом случае ценой жизни своих людей. Как бы это ни звучало цинично. И вот ситуация, которая вокруг нее стала разворачиваться, я считаю, что она прошла очень правильно. Если сейчас вот подытожить на сегодняшний день, то, в принципе, обществу сообщено все, что нужно обществу узнать. Не утаяно ничего. То есть, есть список экипажа. Очевидно, названо, что это атомный объект. То есть, соответственно, в этом случае, по большому счету...
Не про боеголовки здесь надо отметить. Атомный объект не боеголовки, а двигатель.
Атомный движитель. То есть, атомный реактор, который приводит лодку в движение. Сообщено, что нет никакой опасности, опять же, с точки зрения атомного реактора. Даны оценки действиям экипажа. То есть, сделано все. И, по большому счету, вот места уже для такого хайпа нет. То есть, заметьте, вот все попытки последние двое суток допустим, там в наших либеральных кругах или еще где-то, развернуть вот такую некую волну, поднять, что нас опять обманывают, что все хуже, все совсем плохо. Из этого ничего не получилось.
Но все-таки была же тема, что вот как раз-таки в первые, наверное, сутки, может быть, часов 36, когда и конспирологи вылезли, и про лодку уже говорили, ну, про сам аппарат, что это за аппарат, все равно это было. И вот это вот, это ставит в претензию некую силовым ведомствам, что вот вы все-таки сразу бы нам что-то сказали,
Жень, или здесь, нет? Здесь речь идет о такой, знаете, нахальной безграмотности людей, которые пытаются это делать. Почему? Давайте просто возьмем вот с точки зрения даже нашей обычной человеческой логики. Происходит ситуация. Она происходит на большой глубине, несколько сотен метров.
Да.
Она происходит в неком районе Мирового океана. Она еще не закончена. И выдавать сразу в эфир, что вот в такой-то точке Мирового океана что-то у нас сейчас происходит с жертвами и прочими, это значит поступать безответственно. Ну, во-первых, поскольку это миссии секретные, то есть это то, чем они занимаются, это исследование морского дна, но никто не знает точно чем, то в этом случае сразу вскрывать, где они находятся, чем они занимаются и что с ними случилось, это не только нарушать саму секретность.
Это нельзя. Тайну,
это просто ставить этих людей в угрожаемое положение. Потому что, возможно, ну, представим себе на секунду, что это некое внешнее воздействие. Ну, так получилось. Где-то что-то, кто-то кого-то не понял, кто-то по кому-то там взял и выстрелил. И мы в этом случае тут же объявляем, что в нас попали, что у нас есть жертвы, и мы вот в этом месте. Понимаете? То есть, конечно, это сразу, ну, как вам сказать, достаточно оскорбительно. Это не только наносит ущерб там, репутации страны, но прежде всего наносит ущерб ее безопасности. Поэтому, да, вот прошло время, там, примерно, как вы сказали, там, 36 часов, пока наконец-то стало ясно, что произошло, наконец-то как бы лодка оказалась на базе, наконец-то начались все необходимые процедуры с ее обследованием и с как бы, пониманием того, что с ней, и дальше начала выдаваться информация. Я замечу, что за последние два года на американском подводном флоте, я даже не говорю, какие там совсекретные их подразделения, на американском подводном флоте произошло примерно около 10 различных чрезвычайных происшествий, в том числе, как вот есть информация, она проходила даже у самих американцев, но очень сбоку, в том числе и с гибелью моряков. Но никто вообще не знает, где, что и с кем. Только все очень отдаленно и прочее. Потому что там очень жестко прописаны процедуры сохранения секретности. И они на этом фоне стоят очень... То есть они на этой позиции стоят очень жестко. То есть половина наших ветеранов, которые сегодня комментируют эти ситуации, хотя многие из них даже не служили на подводных лодках, ну и те, кто служили, или половина наших экспертов, которые называют там, там конкретную принадлежность корабля, хотя до последнего момента не было сказано, он это или не он, они бы с точки зрения вот американской такой юриспруденции уже бы сейчас отвечали по закону и оказались бы под судом просто за разглашение. Там все в этом случае просто.
Ну, то, как наши слушатели пишут, все можно свести к чему. Даже уже не важно, чем они занимались. Понятно, что это сверхсекретно, и не случайно 7 капитанов первого ранга, 2 героя России и так далее. Явно, что это что-то серьезное. А интересует в данном случае, почему люди на таком высокотехнологическом объекте могли погибнуть и что там произошло? Главным образом именно это и интересует.
Но вот смотрите,
я делаю выводы из того, что вот наши люди, слушайте, пишут.
Мы имеем дело со средой, которой человек не обитает.
Враждебная, самая враждебная среда фактически.
Есть такая же среда космос. Есть абсолютно совершенная, самая современная техника, которая создается для космоса. Есть передовая держава, Соединенные Штаты Америки, которая за 20 лет потеряла в космосе два своих самых лучших уникальных аппарата.
Челленджер.
Челленджер
и, еще...
и Атлантис.
Ага.
Два самых совершенных аппарата, в которые вкладывался весь американский гений, где находились самые лучшие люди. Но они потеряны, потому что это техника и это среда. То есть создать абсолютно безопасную технику вообще невозможно, а тем более технику для работы в такой экстремальной среде. Ну, аппарат может погружаться на глубину до 6000 метров. И, соответственно, в этом случае в нем, конечно, втащено и сделано все, чтобы он был самым лучшим. Там очень высокая степень автоматизации, потому что, ну, экипаж всего 14 человек, может быть, находиться там с исследовательской группой до 25, но в конкретном случае весь, как бы, все количество людей на борту было 18, то есть четверо в этом случае остались в живых, и они смогли поднять аппарат, вернуть ему управляемость. В этом случае говорит о том, что, конечно, там очень много всяких устройств. Названа причина. Короткое замыкание в аккумуляторном отсеке, там, где находится аккумулятор. С большой степенью вероятности можно сказать, что проблема в том, что что-то произошло еще с аккумулятором, потому что такой пожар объемный, который возник после замыкания, связан только с тем, что, конечно, процент кислорода и водорода был превышен, по крайней мере, вот в этом отсеке. А дальше началось то, что у всех моряков называется борьба за живучесть. Борьба за живучесть имеет свои страшные, многим людям непонятные законы, но эти законы выработаны кровью. Тогда, когда что-то происходит в отсеке, этот отсек сразу задраивается, и в этом отсеке остаются люди, которых задача не только выжить, и не столько выжить, сколько ликвидировать ситуацию, которая там произошла.
Не допустить гибель всего аппарата.
Да. И в этом случае нужно понимать, что каждый из них знает, что он делает. Понимаете, я вот однажды, журналистская судьба меня завела в один из центров, где готовят подводников, и я как бы был в отсеке, где людей обучают работать вот в условиях пожара и как бы поступления воды. И ты находишься на земле, у тебя там, протяни руку, там, значит, вот прочный корпус, за этим прочным корпусом воздух. А там на тебя смотрят инструкторы, за тобой наблюдают. Как бы ты полностью застрахован. Но когда вдруг это вот начинает перед тобой гореть вот в этом объеме, когда начинает хлестать вода, то, поверьте, в общем, как бы вот ты чувствуешь настолько, как бы, такую бурю. А люди в этих ситуациях находятся в реальных. То есть за прочным корпусом находится море, которое тебя в любой момент может сюда, если прогорит там любой сальник или любая, допустим, там прокладка, которая сдерживает вот это давление, но она вследствие температуры поведет, то сюда ворвется, допустим, там вода, которая будет бить с такой силой, что она мгновенно превратится
мгновенная
в
смерть,
пар.
Фактически.
И ею можно резать железо, настолько большое давление. И в этих условиях, конечно, избежать полностью стопроцентной вероятности аварии нельзя. Действительно свести это до состояния, когда это величайшая область. Ведь сейчас это ведь первая авария в этом подразделении за всю его историю.
Свести, с вашей точки зрения, к наверняка же моделирование ситуации, как там ликвидировать пожары, как не допустить пожары, понятно. А с вашей точки зрения, возможно ли в целом создать, может быть, такую газовую среду по таким условиям, что можно либо мгновенно загасить, либо вообще не допустить пожаров? Или все-таки нет? Пожар на подводной лодке – это самый риск и самая большая
опасность. Это самая частая причина гибели лодок вообще как таковых. Знаете, невозможно создать систему, которая, как я уже сказал, абсолютно все гарантирует. Все, что вы перечислили, на лодках есть. Есть система как бы автоматического пожаротушения. Есть средства для тушения пожаров уже индивидуальные. Есть индивидуальные средства спасения, так называемые дашки. Их все отлично знают. Индивидуальный дыхательный аппарат. Есть специальная система, которая позволяет дышать всем. Как бы. То есть она, вот, ты в нее уже включаешься, она как бы протянута по всему кораблю и поступает в воздух достаточно долго. Но есть две проблемы. То есть развитие ситуации, то есть очевидно, что то, что произошло, происходило очень быстро. Ну, то есть, если так брать, ведь, допустим, как вам объяснить, объем студии примерно как половина объема этой лодки. Понимаете? То есть, в этих условиях, когда все это происходит, ну, опять же, вот привожу свой пример. Вот когда начались учения, то вот дымом было закрыто все настолько, ему дыму некуда уходить. Все было настолько, что ты подносишь руку к, как бы сказать, к маске, и ты не видишь своей собственной руки. То есть людей учат в этом случае действовать на ощупь. То есть, вот, допустим, на лодках есть такое стандартное правило, когда приходит, допустим, там офицер на лодку, то его каждое, как бы по каждой службе, по каждой БЧ его обучают. Но обучают как? То есть он должен взять и в темно, то есть с закрытыми глазами определить любой объект. То есть вот его берет, допустим, там механик и по лодке ведет, скажем, там от носа до хвоста, и каждую, допустим, там, систему подачи воздуха, или, допустим, там гидросистему, или электрические цепи, но это уже другая система, он каждый провод знает, как идет. И на экзамене его просто завязывают глаза, заводят в отсек, кладут руку, допустим, на любое устройство, и он должен сказать, что это за устройство, как бы, чем оно занимается, откуда идет и куда выходит. Понимаете? Поэтому вот это является то, что страхует моряков, то, что защищает моряков от вот этой громадной угрозы. Потому что главная защита – это все-таки подготовленность людей. Вот в данной ситуации надо сказать, что свой долг они выполнили. Если бы лодку не потушили, она бы не смогла и всплыть, а если бы всплыла, то с большой степенью вероятности она просто бы затонула, потому что за счет воздействия пламени, как я уже сказал, произошла бы разгерметизация. Угу. И в этом случае, конечно, низкие поклоны – это настоящий герой. Просто действительно все было настолько быстро, что сами они себя уже не успели спасти.
Виктор говорит, а в иностранных ВМС тоже такая борьба за живучесть?
Конечно, она везде одинаковая. В этом случае мы ничем не отличаемся, поэтому драма, которая произошла у нас, она, в принципе, для всех подводников в мире является, ну, как бы такой драмой. И на американских морских сайтах, и на английских морских сайтах, там, где обсуждают это, все темы подводники, везде звучит одно и то же, что да, это подвиг, да, это... То есть мы сочувствуем и соболезнуем русским, и это море, вот с морем так.
С вашей точки зрения, Владислав, что стало причиной того, что так вот именно отработала Минобороны в информационном поле, что выложили действительно и фотографии этих людей, хотя сверхсекретные объекты вполне, наверное, бы объяснялось, что, например, нам бы не рассказали, кто это, кто был в составе экипажа. Потому что были утечки, или все-таки это действительно какой-то новый формат работы в новых каких-то информационных условиях, которые мы сейчас наблюдаем?
Ну, не хочу вспоминать поговорку про гордую птицу ежа. Ну, вот. Но, тем не менее, я скажу, что, конечно, Министерство обороны начинает делать выводы из своих ошибок. С другой стороны, может быть, возвращается к каким-то вещам, которые были уже отработаны когда-то. Просто я напомню, что, например, в начале 2000-х, когда у нас шла операция на Кавказе, тогда пресс-служба Министерства обороны работала настолько идеально, что, в общем, выиграла на тот момент информационную войну у боевиков. Потому что любая их информация, любой их вброс заканчивался тем, что тогдашний начальник пресс-службы полковник Алехин брал журналистов, сажал их в вертолет и тут же летел на ту точку, где рассказывали, что вот только что там убили 100 там русских солдат. Прилетели, сажали, показывали. Вот там взорванный грузовик, вот эвакуированный раненый или вот погибший. Нигде ни 100, ни 200, ничего. И это переломило ситуацию. Потом был некий период, когда, ну, действительно, как бы все эти вещи запаздывали. Особенно это было с драмой Курска, это всем очевидно. Потом были ситуации разные, которые тоже, в общем, заставляли делать выводы. Сегодня я считаю, что, конечно, мы выходим на оптимальный ритм оповещения общества. Безусловно, я думаю, что какие-то вещи делались под влиянием того, что журналистское сообщество начало очень близко подбираться к тому, что происходит. Ну, в этом случае, опять же, журналистское сообщество, оно не всегда носит положительный, ну, то, что называется, окраску в этом понимании. Потому что, например, достаточно сказать, что вчера фактически один из гарнизонов на севере выдержал реальную атаку дронов, понимаете?
Я догадываюсь, о чем вы говорите.
И приходилось их реально просто сбивать. И не буду называть количество, но это было достаточное количество, чтобы даже там впечатлить сирийский опыт попыток налетов боевиков на нашу часть. Понимаете, это были журналисты. Ну, вот. И, конечно, в этом случае необходимо сейчас все-таки разрабатывать и принимать какой-то закон, который очень четко проговаривает поведение именно вот в этих ситуациях. Потому что всем в этом случае ситуация должна быть четко понятна, как действовать. Командирам, что они могут говорить, что они не могут заранее. Не то, чтобы они решали, а давайте-ка мы это скажем, а давайте мы это не будем говорить. То есть, допустим, там они обязаны говорить вот это, вот это, вот это. Имею в виду не конкретно там по словам, а ту фактуру, которая в этом случае озвучивается. С другой стороны, опять же, что не могут делать журналисты? Ну, условно говоря, проникать на территорию части, неважно в каком состоянии, является в этом случае, ну, то, что называется преступлением. Такие вещи, конечно, будут только усовершенствовать вот это взаимодействие. Потому что сейчас, повторюсь, я, в принципе, удовлетворен тем, что
на сегодняшний момент
информационное поле вокруг этой ситуации.
У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт и военный аналитик. Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Владислав Шурыгин у нас в гостях. Военный эксперт, военный аналитик. 692-й говорит, погибла элита флота. Насколько восполнима потеря таких спецов?
Ну, безусловно, это большая потеря. Но, конечно, в этом случае говорить о том, что вот, просто оголилась и появилась дыра, это не совсем так. Как я уже сказал, надо все-таки понимать, что у нас не один такой аппарат. Их несколько. Есть как бы подразделения, которые готовят таких специалистов. Угу. Но, безусловно, чтобы вырастить каждого из них, нужно потратить, ну, как минимум, полтора десятка лет. Поэтому они, собственно говоря, находились в столь высоких званиях. И, конечно, это громадная потеря, но, как я уже сказал, громадная, но это не фатальная потеря.
Угу. 576-й вопрос внезапно задает. Правда, что отдали Израилю танк из музея в Кубинке, и кто разрешил?
Правда, этот танк был отдан по договоренности с израильским премьером, точнее, его поменяли. То есть, угу. Израиль готов был предоставить нам точно такой же танк этого же типа, и выразил просьбу передать именно этот танк, потому что он связан был непосредственно с гибелью одного из израильских военнослужащих, который погиб в этом танке. И просто в качестве такой мемориальной задачи возвращать на родину такие как бы важные для них образцы оружия или предмета, они обратились к нам с такой просьбой, она была удовлетворена. То есть мы этот танк отдали, взамен его получили точно такой же. Для нас это было не принципиально, потому что мы его получили в свое время от сирийцев как образец военной техники для изучения.
Григорий из СПБ говорит, когда война с Ираном, они опять покусились на святое, на Израиль.
Я думаю, что пока никто не готов с Ираном воевать. Все отлично понимают сложность этой задачи. Угу. Все отлично понимают, что Иран это не Ирак, начиная от того, что это совершенно другой ТВД, театр военных действий. Угу. Там много гор, там достаточно сложная местность. Кроме этого, безусловно, Иран намного более высоко мотивированный противник, потому что можно вспомнить еще Ирано-Иракскую войну, когда Иран, уступая Ираку по технологическим своим возможностям, по качеству оружия, тем не менее, достаточно долго вел наступательные действия. Там были как раз те самые знаменитые людские атаки волнами, то есть там было массовое использование камикадзе, то есть таких шахидов. И, конечно, тем более за эти годы Иран достаточно хорошо прокачал свою военную промышленность, и группировка, которая необходима, чтобы с Ираном разобраться, она должна быть очень большой. Есть несколько признаков, которым любой читатель или любой слушатель может легко оперировать. Надо понимать, что американцы никогда не воюют в одиночку. И первым как бы признаком того, что что-то готовится против Ирана, будет создание антииранской коалиции. Угу. Если такая коалиция начнет появляться, будет идти речь о том, что вот против Ирана совместно с США готовы выступить конкретные страны, безусловно, это обязательно будут страны НАТО, угу. то тогда, да, мы можем говорить о том, что такая война близ есть в преддверии. Исключали ли я возможность какого-то нанесения превентивного удара по Ирану? Ну, определенные проценты есть. Но, опять же, у Ирана есть чем ответить. Все отлично понимают, что Иран находится на берегу Ормузского пролива, и чтобы ему закупорить его и провести минирование, и простреливать мало насквозь, требуется. Надо очень немного.
Поэтому... Ормузский пролив – это фактически выход для всех танкеров?
Да, это выход половины всей нефти, которая выходит с этого региона. Угу. И, опять же, нужно понимать, что он, опять же, Иран все это простреливает. И можно Иран обстрелять. Безусловно, США технологически намного превосходят Иран. И в прямом военном противостоянии нужно понимать, что Иран там рано или поздно, но он будет разгромлен. Но... Повторюсь, цена слишком высока, даже просто в виде некой карательной экспедиции.
7373948, давайте вас послушаем, наденьте наушники. Алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Владислав, вот два коротких вопроса. Вот сколько лет находится в эксплуатации этот аппарат глубоководный? И должна ли быть была проведена проверка перед погружением какая-то? И второй вопрос, что получается? Автоматическая пожарная установка сработала, как объявили. Однако короткое замыкание в аккумуляторном отсеке получается, и возникший пожар как бы превысили расчетные возможности вот этой установки. Так ли это?
Спасибо.
Ну, у меня, к сожалению, нет ответов на второй вопрос, потому что этим занимается сейчас следствие, и я там не нахожусь. Поэтому я не знаю, что превысило, что не превысило. Сам аппарат находится в строю уже примерно 15 лет. То есть он, в принципе, отработан, он за эти годы показал свою высокую эффективность. Безусловно, перед каждым выходом в море идет полная проверка всех систем, и если хотя бы что-то не функционирует, то, конечно, он не выходит в море, просто потому что это коллектив не просто людей опытных, а это коллектив суперпрофессионалов, которые отлично понимают, что такое глубина и цена любой ошибки на глубине, а тем более любой неисправности. Поэтому речь идет, еще раз говорю, о чрезвычайной ситуации. Здесь нужно понимать, что лодки – это, опять же, особое такое устройство, в том числе и с точки зрения своей энергетики. Там используются очень мощные энергетические системы. То есть, насколько я помню, я могу ошибаться, но я попытаюсь напомнить, и что бортовое напряжение там 380 вольт и сила тока до 100 ампер. Ну, достаточно сказать, что в наших бытовых используемых плитах электрических там максимальное, по-моему, напряжение 15 ампер. И при этом это считается как бы сверхопасно из того, что есть вообще на бытовом уровне. Вот замыкание на уровне 100 ампер, оно фактически такой мини-взрыв всегда сам по себе. Если среда в этом случае пересыщена кислородом, то есть процент кислорода выше, чем обычно должен быть, то замыкание в таких условиях, оно, конечно, приводит к такой фактически взрыву. Это очень часто бывает ситуация взрывного характера. Ну, о остальных обстоятельствах я говорю, что я не в курсе, и гадать в этом случае на кофейной гуще нет смысла.
А с вашей точки зрения, насколько это чувствительно в плане того, что, наверное, сейчас и всегда приковано внимание, безусловно, иностранных разведок, иностранных спецслужб к тому, что произошло. Вот сейчас насколько это чувствительно с вашей точки зрения?
Не, ну, конечно, сейчас все напряженно тралят наши СМИ, наши форумы, профессиональные форумы, и, конечно, все иностранные и разведки, и иностранные журналисты, и вообще все структуры, которые собирают информацию, они сейчас заточены на то, чтобы получить максимальную информацию о том, что происходит. Потому что, с одной стороны, это была все эти годы абсолютно закрытая тема, ее нигде не было, и никто не знал, что там и как, и поэтому раскопать любую деталь – это большая победа. И пока, ну, пока нам удается сдерживать параметры в рамках того, что мы делимся той информацией, которую можно, и, естественно, не допускаем утечек, которые нам нельзя упускать.
Николай Люберт, или Любер, простите, поправляет по поводу напряжения и сил тока. Вольта, ампера и так далее. Но в любом случае, смысл вы поняли, уважаемые слушатели, уж не придирайтесь. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
Это трагическая авария, и, как выяснилось, дислокация подводного управления ВМФ на Балтике, как я понял, не придает ли больше смысла и опасениям всех балтийских стран НАТО? Ведь, с одной стороны, такая мини-подлодка может что-то приделать для съема информации или поменять приделанное даже к тому же Северному потоку. А с другой стороны, российская газовая монополия и спецслужба – две подружки-сестрички. И вопрос, вы не думаете, что это сообразит и Совет НАТО, в конце концов, и как-то отреагирует и усилением присутствия в Балтийском море, и политическим давлением на Россию?
Спасибо. А при чем тут Балтика?
Хорошо, давайте уточню. Первое. Балтики этих лодок нет. Эти аппараты все находятся совершенно в других широтах. В Балтике, а точнее в Санкт-Петербурге, находится некое управление само, которым относят и вот эти самые аппараты. Но Балтика слишком мелководное водное пространство, чтобы там можно было использовать такие аппараты. Это то же самое, что паровым молотом пытаться забивать гвозди. Вот. То есть для Балтики глубины там 100-150 метров это фактически критично. И есть всего там одно место на Балтике, где глубина уходит там под 300 метров, и это называют, так сказать, Балтийской ямой. Для этого такие аппараты просто смешно использовать. Они, как я уже сказал, глубина погружения до 6 тысяч. И тем самым надо понимать, что мы отрабатываем практически 80% всего морского дна, потому что вот глубины до 6 тысяч – это 80%. Если говорить о том, знают ли, что, так сказать, вдруг НАТО о чем-то догадается, ну, давайте уточним. Первое, НАТО прекрасно знает о существовании в нашем флоте такой организации, такого подразделения. Во всех натовских справочниках идет ссылка на то, что оно есть, и попытки даже перечислять те аппараты, которые есть, попытки перечислять все то, что в открытом доступе. И они, конечно, отлично понимают и его возможности. Если мы сами не скрываем о том, что у такого аппарата есть, допустим, там манипулятор с видеокамерой, то, конечно, они отлично понимают, что мы можем оперировать и на кабелях, и теоретически последние там несколько дней такое активное обсуждение, можем ли мы перерезать интернет. Ну,
подводные кабели.
Подводные, да. Но, понимаете, в ответ очень простой – можем, но сразу возникает второй вопрос. А сколько этих кабелей? По самым скромным подсчетам их там несколько сотен. В самых разных направлениях и в самых разных, как бы сказать, конфигурациях. И, соответственно, в этом случае резать все подряд, ну, это сложно. Поэтому я думаю, что НАТО отлично понимает, что есть, НАТО отлично понимает наши возможности, и, скорее всего, конечно, оно занимается и каким-то определенным противодействием. Поэтому у них есть, в принципе, ну, не совсем аналогичные, но примерно с такими же задачами, подразделениями. Но это как бы особенности военного дела.
А по поводу военного дела, волевым решением пытаюсь вернуть нас еще к вопросу Ирана. Еще у нас есть договор о ракетах средней и меньшей дальности, приостановку которого вчера подписал Владимир Путин. По поводу Ирана. Мы, если исключаем какое-то ближайшее военное действие вот там, в этом регионе, вследствие рисков, затрат и так далее. Но мы же понимаем, что есть Дональд Трамп, который в последний момент якобы отказался наносить удар. Но при этом у него есть Болтон и есть Помпео. Люди такие довольно решительные, агрессивные, наверное. С другой стороны, мы понимаем, что и в Иране есть и корпус стражи исламской революции, есть какие-то другие люди, которые, ну, тоже говорят, а давайте не будем как-то так что-то радикальное говорить, устраивать и так далее. Вот с вашей точки зрения, вот когда борются такие структуры, в итоге кто может здесь победить? И почему мы слышим такие заявления? Все равно Дональд Трамп говорит, а Иран не выполняет сделку, это плохо, мы ответим, вы пожалеете об этом.
Ну, знаете, я думаю, что побеждать в этом случае всегда здравый смысл, потому что кроме того, что есть такие политики, есть еще военные, то есть есть комитет начальников штабов, который, естественно, проводит моделирование любой возможной операции, который, естественно, считает, сколько нужно, чтобы вот с Ираном покончить, или сколько нужно, чтобы Иран наказать, или каких вариантах мы можем как бы нанести по нему удар, и какие будут в этом случае последствия. И все эти материалы, конечно, кладутся на стол администрации, кладутся на стол Трампу. И, знаете, я не могу обвинить Трампа в том, что он, вот, допустим, там, милитарист, как, например, там, был в свое время Обама, такой великий миротворец, получивший Нобелевскую премию мира. Мы видим, что за все это время, кроме нескольких отдельных ударов по Сирии, которые были нанесены, и эффективность которых до сих пор очень сильно обсуждается.
Томагавки вы имеете?
Да. Угу. Ничего другого за ним нет, хотя кризисов было несколько. Я думаю, что Трамп, тем более сейчас в преддверии выборов, менее всего нуждается в том, чтобы затеять какую-то войну. Он отлично понимает, что он находится в прицеле, что демократы любую ошибку, его даже самую маленькую, превратят в катастрофу. И в этом случае играть и напрягать мускулы, опять же, зная, что далеко не все даже в таком околовоенном истеблишменте считаются его сторонниками, и любое его решение можно, в принципе, завести и в тупик. Я думаю, что он вряд ли будет все-таки брать на себя сейчас, по крайней мере, вот в этом цикле, ответственность за какую-то серьезную, как бы, за серьезный конфликт с Ираном.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, алло, да, приветствую, Константин.
Да, Константин, слушаем вас.
А, да, у меня вот такой вопрос к уважаемому гостю. Вот с одной стороны, да, вот была, ну, типа, кризис в Северной Корее. Авианосцы лавировали, да не вылавировали. Потом Венесуэла, сейчас Иран. И нигде США, ну, кроме действительно какого-то, ну, смехотворного удара по Сирии, не применили военную силу. С другой стороны, вот недавно покойный Маккейн, вот я помню, он из штанов попрыгивал, был доклад, что большинство там плат в американском оружии, а не китайского производства, а форму шьют чуть ли не в Китае. И вот вопрос, а не преувеличиваем ли силу США? Потому что их ядерные ракеты, допустим, давно не модернизировались, Абрамсы давно не модернизировались. Может быть, это больше голливудский миф, чем реальная сила?
Спасибо.
Нет, вы знаете, армия США является одной из самых сильных и современных армий мира. Это аксиома и точка. Нужно понимать, что есть миф общественного сознания о том, что американцы не воюют там без мороженого, что это изнеженная армия, что техника у них сильно устарела. Но реальность такова, что все самое современное, что есть в военном деле и в мире, оно сейчас находится на вооружении армии США. Мы сейчас фактически с огромным трудом сократили отставание от США. В каких-то степени мы, в каких-то вариантах вооружений мы даже, в общем, вышли на определенный передовой уровень. Но, повторюсь, мы их догнали, а не перегнали. И, конечно, в этом случае недооценивать американцев — это чрезвычайно опасно. Ну, не говоря уже о мифах, потому что, допустим, там миф о том, что все микросхемы они покупают в Китае, это не совсем так. Основные свои наиболее такие критичные технологии, они все находятся на базовом американском оборудовании. Более того, существуют очень жесткие требования американцев по локализации производства. Например, там любое вооружение, которое они могут закупать, допустим, там, ну, скажем, там пистолеты или там какие-нибудь автоматы австрийского производства, они будут только тогда приняты на вооружение, когда их производство будет перенесено и открыто на территории США. Они могут себе позволить покупать форму в Китае. Да, это известно, что Китай в какой-то степени отшивал для США большое количество одежд. Но, то есть одежда, господи, форма. И, ну, это не секрет, но это и не критичная технология, потому что это можно было бы заказать и в Китае, и не только в Китае, но и во Вьетнаме, и в Индонезии. Просто контракт ушел туда. Не думаю, опять же, в условиях напряжения между США и Китаем вполне возможно, что следующий контракт туда и уйдет. Но, повторюсь, армию США нельзя недооценивать. Армия США – это самая мощная на сегодняшний момент армия в мире. Мы в этом случае действительно, как бы, возможно, делим с ними эту нишу, и я в этом, как бы, убежден, как человек военный. Но, опять же, надо понимать, что американцы создали вооруженные силы, которые могут действовать на всей планете. У них для этого есть все инструменты, авиационные группировки, громадный парк военно-транспортной авиации, громадный парк, способный перебрасывать войска по морям. То есть вся инфраструктура заточена, чтобы в любой момент американцы могли оказаться где угодно. Мы в этом случае пока к этому даже не подходим, у нас нет таких задач. Мы защищаем свою территорию и какие-то проводим операции в наших интересах за границей. Но это вот чтобы просто было понятно, в чем разница.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности приостановили. С вашей точки зрения, не приходим ли мы к тому, что старые уже договоренности, какие-то ограничения не работают, и мы стоим на пути к тому, чтобы какой-то глобальный пересмотр вот, регулирования вооружения, ограничения вооружения нужно создавать?
Ну, здесь нюанс первый. Значит, наш выход из договора. Да. Это абсолютно формальный жест. То есть нужно понимать, что ну, как бы, если при разводе суд дал развод, и один из супругов получил у себя штамп о том, что он в разводе, то, что второй этот штамп получает, не означает ровным счетом ничего, кроме того, что он просто, как это сказать, парафирует предыдущее решение. То есть мы вышли, потому что перед этим вышли американцы. Невозможно соблюдать договор в одиночку. То есть договор невозможно. Но здесь есть второй нюанс. Да, американцы вышли из этого договора, но американцы не спешат объявлять о том, что они принимают на вооружение ракеты, которые ограничивались этим договором.
Ну, это не имеет смысла.
Ну, не совсем так. Здесь есть как бы нюанс. То есть это говорит о паузе. То есть пауза — это говорит о том, что американцы имеют интерес к новому формату. Если бы они вышли из договора и тут же сказали, что мы разведываем в Европе там новые першинги, там новые ЛКМ и новые там еще какие-нибудь там ракеты, то было бы понятно, что да, они похоронили этот договор, и все, мы в новой реальности. Они вышли из договора, но они не сказали, что они сейчас будут это все развертывать. Объясню, в чем дело. Для американцев критично важно в этом договоре сейчас уже не участие России. То есть, когда этот договор заключался, да, тогда была пистолетная ситуация.
87-й год.
87-й, да. Это была пистолетная ситуация, когда мы держали у лба американцев и европейцев свой пистолет, а не у нашего. И необходимо было избавиться от этого. Этот договор тогда сыграл большую роль, хотя к нему можно относиться по-разному. Сейчас, за эти прошедшие уже там почти 30 лет, выяснилось, что появилась новая угроза для американцев. Это Китай. Основа как раз китайского ядерного потенциала, вот основа его, это как раз ракеты среднего радиуса. От 2,5 до 5000.
Но мы же не можем предположить, что Китай вдруг согласится посчитать свои боеголовки, рассказать об этом, ограничивать. Точно так же сразу на ум приходит история с ядерным оружием у Израиля. Вроде есть, а вроде нет. Никто об этом не говорит.
Ну вот как раз американцы вынуждены, ну в какой-то степени, считайте, что я их почти оправдываю, они были вынуждены выходить из этого договора, чтобы парировать китайскую угрозу. Вот, а как раз свои ракеты среднего радиуса, если они начнут создавать, а начнут производить, они начнут разворачивать на Тихом океане. Потому что сейчас Китай своими ракетами среднего радиуса перекрывает весь Тихий океан и большинство как бы американских баз, и в том числе вплоть до американского побережья. И в этом случае это, конечно, прямая угроза. Более того, китайцы в этом деле ушли очень далеко. Они создали самые современные передовые ракеты, которых, в общем, нет ни у кого в мире. То есть у них есть баллистические ракеты, которые имеют возможность индивидуального наведения по движущимся целям.
Количество перешло в качество?
Количество перешло в качество. Они приняли ракеты, которые, допустим, будучи запущены как баллистическая ракета, пролетев там 1500-2000 километров, падая уже вниз, после этого сама, выбирая цель, к примеру, там, авианосная группа американская, наносит по ней удар, несмотря на то, что группа перемещается. Ни у кого другого вот таких сейчас вот баллистических ракет в мире нет. И это прямая для американцев угроза, потому что это бьет по их самому главному преимуществу, по их авианосцам. И для них, конечно, важно попытаться втащить Китай в этот новый договор. Они об этом говорят постоянно и везде.
А можно?
Китай категорически уклоняется. Но судя по тому, что, как я уже сказал, американцы держат паузу, они все-таки не расстаются с надеждой то, что они все-таки Китай туда втащит. Ну, а мы уже просто оказались неким поводом. Надо было как-то... Поскольку договор заключался с нами, то надо было как-то на нас в любом случае повесить, что мы плохие, а не хорошие. И была придумана история с нашими, как сказать, искандерами.
Но с другой стороны, Владислав, а где гарантия, что вот по СНВ-3 может произойти то же самое? А там есть договор о нераспространении ядерного оружия. Так или иначе, мы все равно к каким-то новым форматам, безусловно, переходим, но как к этому перейти?
Ну вот здесь как раз и начинается область тьмы будущего, потому что, конечно, самым критическим элементом станет вопрос продолжения СНВ-3. Пока ни одна из сторон не заявила, что она собирается выходить. Более того, пока никто не нападает на этот договор. То есть, вот заметьте, что, по-моему, когда через год, по-моему, истекает его срок, надо поточнить, я просто, к сожалению, не помню, но вот какой-то такой серьезной критики его нет. И есть надежда, что, в общем, возможно, вполне вот создание или подписание или продолжение этого договора может быть подготовлено как некий совместный успех России и США, и тем самым, как бы, знаете, очень важна ложка к обеду. Вот для улучшения отношений всегда можно подписать какой-то договор.
Вот есть заявление Владимира Путина, как раз сегодня 3:22 РИА Новости дает, Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3.
Тогда подождем. Я говорю, что это вот как раз как бы тьма грядущего.
Это к карьере де ла Серри. Владимир Путин дал интервью и проговорил это все. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Владислав, а не кажется ли вам, что мы сами создаем себе проблемы? На нас никто не нападает, а нас потери, извините, как в военное время. И генералы гибнут, и лодки где наши, одна завалилась где-то в доке, другая...
Сами проблемы себе создаем.
Понятно. Ну, на самом деле, это типичный такой взгляд людей, далеких от армии. Надо понимать, что в мирное время любая армия несет те или иные потери. Считалось в советское время, я помню еще те времена, когда мы как бы вот в масштабе вооруженных сил в 3 миллиона, ежегодные потери составляли почти батальон. То есть в общей сложности. Это утонувших, взорвавшихся, не туда стрельнувших и прочее. Американцы точно так же. Небоевые потери, связанные просто с повседневной деятельностью, вот с авариями, со всеми, составляют несколько сотен человек в год. Поэтому это просто вот как бы специфика. Так же, как, например, там на дорогах гибнут люди. Поэтому говорить, что мы сами себе создаем проблему, это просто, в общем, быть неправым.
Коротко, буквально 15 секунд, Василию Орлову ответьте, с чего бы Китай на это соглашаться? Им разве нужен паритет? Время на них работает?
Пока да, но, повторюсь, в этом случае американцам надо будет как-то парировать китайскую угрозу, и договор им мешал. Поэтому втянут они Китая или нет, но то, что договор в этом случае был ими американцами
разорван с этими целями.
Разорван, да, это так.
Владислав Шурыгин был у нас в гостях, военный эксперт, военный аналитик. Владислав, спасибо, что пришли, еще вас ждем.
Спасибо.